эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии». Программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 16 октября, среда, и сегодня программа о таком. Памятник «Вертолет». Сергей Гроботенко посетил место крушения. Кому война не во вред? История о нищете на линии фронта. Вместо формулы Штайнмайера – формула Лукашенко. Жители Донбасса и украинские военные. Как они ладят? Что происходит перед последними блокпостами, скрытое от остальных украинцев? Сценарист киборгов Наталья Ворожбит снимает свой первый фильм о войне на Донбассе как режиссер «Плохие дороги». По ее словам, это будет высказывание для тех украинцев, кто игнорирует войну, а также для Запада, чтобы там увидели настоящую войну на Донбассе. Как почувствовать войну на Донбассе и зачем это делать? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях киносценарист, театральный драматург и режиссер фильма «Плохие дороги» Наталья Ворожбит. Друзья, задавайте ваши вопросы по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные, включая временно неподконтрольные ее части. Телефон начнет работать буквально через несколько минут.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем нашу программу традиционно с выпуска новостей. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Представители трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе накануне не смогли согласовать новый график разведения сил в Петровском и Золотом. Об этом сообщил спецпредставитель мониторинговой миссии ОБСЕ на переговорах Мартин Сайдик. При этом, по его словам, стороны не отказываются от этих планов. Напомню, 1 октября стороны в Минске согласовали разведение сил у Золотого и Петровского. Синхронный отвод войск должен был начаться 7 октября и завершиться 11-го. Этого не произошло из-за обстрелов со стороны поддерживаемых Россией сил. В свою очередь, они обвиняют в нарушении режима тишины украинскую сторону. Двое украинских военных погибли, пятеро получили ранения и травмы на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, российские гибридные силы 26 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Маринки, Авдеевки, Водяного, Новогнатовки, Опытного, Павлополяного, Луганского, Луганского, Золотого, Травневого и других населенных пунктов. Группировка ДНР обвиняет украинскую армию в обстрелах окрестностей Донецкой, Синоватой, Макеевки, Горловки и Докучаевска. В группировке ЛНР заявляют о трех нарушениях режима тишины за прошедшие сутки. 53 депутата городского совета Харькова поддержали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором назвали так называемую формулу Штайнмайера единственным путем прекращения войны. Обращение во время сессии городского совета зачитал мэр города Геннадий Кернес. А городской совет Харькова требует также прекратить акции протеста «Нет капитуляции» и выражает поддержку позиции президента Украины Владимира Зеленского. Напомню, ранее против формулы Штайнмайера выступили городские советы Сум, Крапивницкого, Черкас, областные советы Ивано-Франковска и Львовской области. Трехсторонняя контактная группа в Минске 1 октября согласовала и подписала так называемую формулу Штайнмайера. Документ предусматривает введение закона об особом статусе оккупированной части Донбасса после проведения там местных выборов в соответствии с законодательством Украины. Кабинет министров Украины принял решение отложить вступление в действие нового порядка пересечения линии соприкосновения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам ветеранов временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Согласно документу, с 29 октября должны были измениться правила пересечения контрольно-пропускных пунктов для детей до 14 лет. В частности, по новым правилам, при пересечении линии соприкосновения дети должны были бы иметь загранпаспорт. По данным ведомства, получив многочисленные обращения граждан и проанализировав ситуацию, министерство решило отсрочить вступление в силу этих правил до 28 ноября. 5 человек были травмированы в Мариуполе во время столкновения маршрутного автобуса и микроавтобуса. Об этом сообщает патрульная полиция Донецкой области. ДТП произошло утром на перекрестке улиц Итальянской и Греческой. Всех пострадавших госпитализировали. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 17 октября, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер восточный 3-8 метров в секунду. Температура ночью от 6 до 10 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 20.
– «Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире с сценаристом и режиссером Натальей Ворожбит, которая снимает свой первый фильм в качестве режиссера о войне на Донбассе под названием «Плохие дороги». Звоните к нам в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403. Напоминаю, звонки традиционно бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Экипажу Ми-8, сбитому над Карачуном в 2014 году, установили памятник в Славянском районе. Боевую машину подбили российские гибридные силы 26 июня 2014 года. В том вертолете погибли 9 человек – военнослужащие и сотрудники СБУ. Мой коллега Сергей Горбатенко расскажет больше.
9 человек погибли 26 июня 2014 года в вертолете, который упал неподалеку от горы Карачун в Славянском районе. Его подбили пророссийские боевики из ПЗРК. Об этом нам сообщил Николай Кулешов, руководитель департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины. Вот что говорит о том дне Кулешов.
Группа вылетала для выполнения задания с установления системы видеоспостереження на телевишці горі Карачун. І коли поверталися назад, вони були збиті. Вон там була стояла машина, як уже встановили потім, звідки був зроблений постріл.
В вертольоті погибли четверо сотрудників СБУ: Владимир Шкіра, Ігор Горбенко, Олександр Петріщук і Марк Шпак, а також воєнослужащі Андрій Білкін, Дмитрій Шингур, Руслан Мазунов, Олексій Волохов і Олександр Кондаков. По словам Ніколая Кулішова, слідство встановило 4 граждан України, причастних к крушенню вертольота. Їх уже осудили. Тепер по ініціативі СБУ на месте трагедии появился мемориал. На открытие памятника приехал отец погибшего Александра Кондакова, Владимир. Говорит, что Саша был разносторонне одаренным человеком, но выбрал спецназ. А раз сын дал присягу, говорит отец, то ее надо выполнить. Поэтому с самого начала Александр участвовал в боевых выходах. Владимир говорит, что понимает этот выбор.
Военный человек, он принял присягу народу Украины, и он, в отличие от некоторых других, которые попрятались, прячутся до сих пор, он ушел. Мог бы, как многие другие, спрятаться, но не спрятался.
Отец говорит, сын был веселым, его пол Кировограда знает, и могила все время в цветах. На открытие памятника пришла и жительница расположенного рядом села Новоселовка Елена с 2-летним внуком Богданом. Говорит, только сегодня узнала, что вертолет упал именно на этом месте. Женщина говорит, что на душе тяжело, ведь и самой пришлось ждать сына с передовой. Ее сын уже дома. Елена поделилась с нами своими эмоциями.
Все равно чувство боли какой-то не покидает. Жалко, очень жалко. Молодые, я больше чем уверена, что молодые ребята здесь. Очень жалко.
Память погибших бойцов почтили минутой молчания, а священники на месте падения вертолета отслужили панихиду.
Эти люди не злые и не плохие. Просто они не знают другой жизни, у них не было другого примера. Это слова капеллана, который помогает семье из приазовского села Пионерское, матери и ее 45-летней дочери. Их двор – это фактически склад мусора. До войны женщины собирали объедки из детских лагерей. Ведь живут они на первой линии моря. Сейчас выживают за счет помощи военных, позиции которых находятся рядом. 71-летняя Екатерина Рыжко и ее дочь Наталья – одни из тех, кому война принесла не так несчастье, как преимущество. Почему, расскажет моя коллега Ольга Амельянчук. Она как раз вернулась из большой поездки вдоль линии разграничения и познакомилась с историей этих женщин. Оля, здравствуй.
Здравствуйте.
Оля, расскажи, какое твое вообще впечатление об этой, вот этой картине, которую ты увидела, насколько там все плохо, чтобы наши слушатели смогли представить, да, вот ситуацию, которая сложилась.
Я на самом деле езжу на войну с 2014 года, с самого начала. Всегда больше работала с военными, чем с гражданскими. И у меня, я даже представить не могла, что есть такие люди, которые живут не просто за чертой бедности, а вот прям выживают. И что для кого-то война могла стать чем-то, ну не то чтобы хорошим, но обычным. Вот эти женщины, Екатерина Рыжко и ее дочь, дочь, кстати, страдает от психических расстройств, они живут действительно на первой линии моря, то есть прямо с их участка видны большие большие дорогие коттеджи, которые построены там вдоль линии. Но их дом, точнее, времянка, которую им построили взамен дома, который много лет назад сожгли неизвестные, но, по словам женщины, у них был конфликт, и когда неизвестные пытались отобрать у них землю, которая им принадлежала вот там же на первой линии моря, им взамен построили времянку. Эта времянка полностью завалена мусором, причем волонтеры и военные, и военный капеллан, который помогает этой семье, пытался ее несколько раз разобрать. Один раз ему это удалось, он вынес полностью весь мусор, но только на тех условиях, что мусор не выбросят, а сложат где-то рядом возле дома, чтобы эти женщины, которые вот действительно не умеют жить по-другому, чтобы они его потом назад занесли.
Откуда взялся этот мусор?
Этот мусор женщины принесли сами. Они еще до войны рылись на свалках, на мусорниках. Их знают все в поселке. И что самое ужасное, что и Екатерина, и ее дочь, они родились в Пионерском. То есть они местные жительницы, о которых все знают. Раньше они также жили в хозяйственном магазине. Их приютил хозяин магазина и платил им 50 гривен в месяц за то, что они ночью охраняли магазин.
Как много таких женщин вот живут вдоль линии фронта?
Ну, мне сложно назвать цифру, но я точно знаю, что есть еще люди, для которых война вот не то чтобы стала чем-то хорошим, но обычным, и у которых, в общем, благодаря войне их истории узнали. Например, в 2017 году я писала о доме семейного типа для престарелых, который переехал из временно оккупированного Алчевска в Киев. И в этом доме был дядя Вова. На самом деле он дедушка Вова, ему там уже было больше 80 лет, и об этом дедушке Вове никто бы не узнал, если бы не война. Просто волонтеры случайно, которые развозили помощь военным, случайно увидели его. Этот дедушка был прикован к кровати, над ним издевались его соседи, и вот эти люди, которые организовали дом престарелых, его вывозили на такой специальной хозяйственной тележке под обстрелами. Ну, то есть буквально украли его. Если бы войны не было, то про дядю Вову никто бы не знал.
Вот я в подводке сказал, что Екатерина, ее дочь Наталья, это те, кому война принесла даже преимущество, да, как мы слышим, ну, от тебя, что это не совсем преимущество, это скорее, ну, как нормализация, да, вот этих, вот этой жизни. Каким вот образом вот этим людям, вот в частности, этой семье, Екатерине и Наталье, помогают военные и волонтеры? И зачем они это делают вообще?
Ну, они это делают, потому что они люди. А каким образом помогают? Вообще историю этих женщин, военные и капеллан, который им помогает, узнали по сарафанному радио. Просто ходили по поселку и спрашивали, кому еще из гражданских нужна какая-либо помощь. И вот местные сами рассказали, что есть у нас такие женщины, живут во времянке, удобств нету, электрики нету, воды нету, ничего нет, и, в общем, они выживают. И просто есть, во-первых, избыток медикаментов, которые там могут приносить, привозить волонтеры, они остаются и помогают этим, их передают просто женщинам. Самое банальное — это продукты, и продукты питания и одежда. В общем, всем, чем смогут. Я, кстати, хочу сказать, что этим женщинам предлагали переехать, переместиться, то есть были даже варианты, но, как вы правильно подметили, они по-другому не умеют жить, и они приняли решение остаться.
Ну, привыкли скорее,
привыкли,
да?
Привыкли, да.
Вот получается, что это гражданских, которых война помогает, да, каким-то образом спасла. Оля, еще такой вопрос, как они воспринимают то, что происходит вот на Донбассе, каким-то образом рефлексируют, вот занимают ли какую-то сторону в этом конфликте? Общалась ли ты об этом с ними?
Да, я общалась с ними об этом. По одной из возможных карт разведения войск, соседняя Бердянская, поселок, который возле Пионерского, будет поделен линией разграничения практически наполовину. И военные, которые были там недалеко от Бердянского, в Широкино, в Водино, они, вероятнее всего, есть такой как бы один из сценариев, что они отойдут, например, в Пионерское. И я, конечно, спрашивала у Екатерины Рыжко, как она к этому относится. Ну, понятно, она положительно относится к военным, потому что они же ей помогают, люди в форме не вызывают у нее там страха, ничего подобного. Плюс в Пионерском не было таких страшных боевых действий, как в соседнем Широкино. Но однажды взрывной волной во Времянке выбило все окна. Вот. Но я бы не сказала, что у этих людей есть какая-то определенная позиция. Они скорее индифферентные, то есть им главное, чтобы вот у них было все хорошо.
Насколько я понимаю, скоро на сайте «Радио Свобода» будет твой материал об этих людях.
Да, сегодня уже Вот недавно буквально он был опубликован, о том, как они выживают и как помогают им военные.
Ищите материал моей коллеги Ольги Амельянчук на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс», а также в социальных сетях «Радио Донбасс Реалии». Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии».
Словарь. Постправда. Понятие, которое появилось с развитием интернета. Идея в том, что любое мнение имеет право на существование, неважно, связано оно с реальностью или нет. Например, некий эксперт говорит, что вывод международной следственной группы или решение международного суда неправильно, потому что они не объективны, не приняли во внимание мнение другой стороны, сговорились и так далее. Далее, с помощью так называемых троллей, людей, которые работают на политика в интернете, это мнение раскручивается. У реальных людей создается впечатление, что многие в это верят. Готово. Решение международного суда или следственной группы уже не кажется таким однозначным. Коротко. Если кто-то во что-то верит в эпоху постправды, это уже имеет право на существование. Оксфордский словарь английского языка назвал термин «постправда» главным словом 2016 года. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. Жители Донбасса и украинские военные, как они ладят? Что происходит перед последними блокпостами, скрытые от остальных украинцев? Сценарист киборгов Наталья Ворожбит снимает свой первый фильм о войне на Донбассе как режиссер под названием «Плохие дороги». Как почувствовать войну на Донбассе и зачем это нужно делать? Об этом мы поговорим с самой Натальей. Она сегодня гость нашей студии. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также у нас в гостях актер фильма «Плохие дороги» Игорь Колтовской. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные, включая временно неподконтрольные территории. Также ваши вопросы можете оставлять на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Наталья, это ваш режиссерский дебют. Вас уже достаточно хорошо знает украинский мировой зритель благодаря фильму «Киборги», «Школа номер 3» о детях в селе Николаевке Донецкой области, который получил гран-при на Берлинале, то есть прогремел даже в Европе. Театр переселенцев, работали там как сценарист. Почему решили попробовать себя как режиссер, если так все хорошо получалось, в принципе, как у сценариста?
Ну, во-первых, надо развиваться и ставить себе какие-то цели, потому что очень комфортно. Ну, для того, чтобы что-то получалось, у меня надо выходить из зоны комфорта. Когда долго находишься в зоне комфорта, ну, как ты, в общем-то, стоишь на месте. Такое у меня ощущение. И потом мне всегда... Я была травмирована трактовками режиссерскими. Я всегда там была недовольна чем-то, прочтением. Не так сняли, не так поставили. И, конечно же, когда мне предложили вот снять как режиссеру, я поняла, что это такой вызов, который я должна принять.
А что вам не нравилось в том, как режиссеры воплощали ваши сценарии?
Ну, вы же понимаете, это... Ты всегда, твое кино, оно у тебя в голове, ты совершенно по-другому представляешь персонажей, то, как они разговаривают, как их предметный мир, их, там, не знаю, мотивации, и режиссеры действительно трактуют, имеют на это право, а хочется, чтобы твое высказывание, оно дошло в чистом виде, как ты себе его, в общем-то, представляешь.
То есть режиссеры каким-то образом, они упрощают, искажают вашу задумку, да, вот снимая свой фильм?
Иногда и усложняя. То, что не надо усложнять, по-разному.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. У нас в гостях режиссер фильма «Плохие дороги» о войне на Донбассе Наталья Ворожбит и актер этого фильма Игорь Колтовской. Сейчас вкратце расскажем нашим слушателям, о чем, собственно, этот фильм. Но сначала послушаем слушателя, который дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Александр Беспалый. Несколько, ну, много десятков раз был на линии фронта. Я специалист по вооружению. Большое уважение людям, которые показывают такие вещи, потому что это необходимо. Очень важно показывать, назвать вещи своими именами, показывать войну. И в том числе есть очень важный момент, что за рубежом европейские страны, наверное, в Соединенных Штатах, люди совершенно не знают, информационно изолированы, к сожалению, им это неинтересно. Вот эти вот так сказать, страшные моменты, связанные с войной.
А что вы имеете в виду, назвать вещи своими именами? Что называют не своими именами?
Ну, смотрите, ведь очень часто у меня очень большие претензии к журналистам. Говорят, например, конфликт. Вместо того, чтобы, так сказать, ну, это же реально, скажем так, берется из информационного потока нашего противника. Сочетание вот этих из трех букв, вот этих, употребляется людьми, которые очень часто слышат эти термины, они вообще не понимают значение слова «республика».
Спасибо, да, вас услышали. Наталья, вот согласны с мнением нашего слушателя или нет, что вот нужно делать свое кино для того, чтобы на Западе услышали каким-то образом? Тем более, что вы, насколько я понимаю, рассчитываете на то, что это кино в основном и прокатится на Западе, потому что оно, ну, скорее всего, получится таким фестивальным более, некоммерческим.
Да, согласна, вот это одна из миссий, как бы, вот того, чем надо заниматься там в искусстве, в современном, это все-таки рассказывать правду о войне в Украине.
О чем фильм? Расскажите вкратце вот нашим слушателям. Спектакль состоит из 6 новелл, в фильме будет 4. Если можно это все объединить, да, как, ну, вот какими-то несколькими фразами, о чем это будет кино?
Ну, в основе лежат отношения любви между людьми, которые встречаются вот, собственно, в зоне, где происходит война, и, наверное, это самое главное объединяющее для всех четырех новелл. И также вот в каждой новелле герои проходят тест на человечность. И очень быстро в таких условиях тяжелых, как война, человек проявляется как с худшей, так и с лучшей стороны. И вот я придумывала, создавала, брала из реальной жизни такие ситуации, которые позволяют наиболее ярко проявить вот эти вот качества, где вот действительно не всегда понятно, что хорошо и что плохо, и люди, в общем, не всегда у них хватает сил, ну, быть людьми.
А о любви на Донбассе во время войны? Там много любви?
Там очень много любви, мне кажется, нигде нет столько любви, как на войне, но и ненависти, наверное, тоже нигде столько нету, как на войне. Я действительно из тех наблюдений, которые, ну, я получила, там нигде так не хочется любить, зная, что ты можешь там погибнуть или потерять близкого человека. Действительно обостряются все вот эти эмоции. Многие люди именно поэтому туда идут, чтобы почувствовать вот этот вот...
Себя живыми, да?
Живыми, да, себя живыми. Вот этот вот какой-то невероятные эмоции, которые просто тут в таком быту комфортном очень часто утрачиваешь, перестаешь ценить и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, мне хотелось также рассказать, показать, что эта романтика оборачивается и обратной стороной, и превращается в какое-то ужасное зло.
Наталья, а вы не за этим постоянно ездите на линию фронта, да, как волонтер, за вот этим чувством?
Да, в том числе и за материалом, потому что действительно откуда черпать, можно откуда угодно, но вот меня, например, действительно очень эмоционально заряжают, волнуют те истории, которые мне, те люди, с которыми мне приходилось встречаться. Я сейчас меньше езжу, потому что, ну, действительно, вот что-то уже стало материалом, над которым я работаю здесь.
А как вы собираете этот материал, чтобы наши слушатели понимали? То есть вы приезжаете в какой-то населенный пункт, и вот выходите на улицу и общаетесь с этими людьми, почему они с вами разговаривают, как вы раскрываете их?
Ну, все не так, все всегда это череда каких-то случайностей. Например, как вот когда мне заказали киносценарий для киборгов, ну, я поехала общаться с киборгами. Когда я начала... там, поехала первый раз в волонтерскую организацию «Новый Донбасс», мы решили с Георгом женой делать спектакль в городе Николаевка. И вот из этого спектакля, он документальный спектакль, и мы работали с подростками, которые нам рассказывали свои личные истории, родился театр переселенца, тоже не сразу, а вот как-то вот оно все. А из театра переселенца родился вот этот, собственно, фильм «Школа номер 3». И как-то ничего специального не делала, оно как-то вот... само собой получалось.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. У нас в гостях режиссер фильма «Плохие дороги» Наталья Ворожбит и актер фильма Игорь Колтовской. Игорь, расскажите, что для вас этот фильм, кого вы играете там, да, почему вы согласились поиграть, ну, сыграть в нем, важно ли это для вас, интересно ли для вас такой опыт?
Что для меня фильм? Я говорю о своем восприятии, ну, по крайней мере, вот той новеллы, в которой я снимался. Знаете, в «Маленьком принце» у Экзюпери есть «Утром встань, умойся, там, приведи себя в порядок, да, и приведи в порядок свою планету». И дальше там есть очень хорошая фраза: «Иначе вырастут баобабы». Да? Вот мне кажется, что погані дороги – это не плохие дороги, как дороги, да? Это погані дороги, которые внутри каждого человека. Да? Вот это состояние души. Состояние души, в котором находятся те люди, в котором они сейчас живут. И ты либо находишь в себе силы, чтобы найти эту хорошую дорогу, либо ты продолжаешь идти плохой дорогой, да? И вот, наверное, вот основной конфликт, если там можно говорить, ну, по крайней мере, в нашей новелле, вот между вот этой плохой и хорошей дорогой, да, по какому пути пойдет каждый из нас, насколько люди могут пробиться друг к дружке. А я играю в фильме, это новелла о директоре школы, который попал на блокпост. Он из Попасной, на украинской стороне, но так и это блокпост, ну, в украинской стороне, да, ну вот украинский блокпост, и он между городами, там вот такие вот дежурные блокпосты. И он попадает на этот блокпост и попадает в не совсем лицеприятном виде, потому что он со своими детьми со школы там поехал на соревнования, и после соревнования с военными они хорошо отпраздновали. И он пьяненький на машине оказывается на блокпосте. Я не знаю, спойлерить можно, нельзя там это
все. Ну, эту информацию
дальше.
Можно в интернете найти, да, в принципе, да, да, в описании.
До финала можно не рассказывать, а все, что до финала можно.
А дальше происходит вот вся эта история на блокпосте, посту, в которой открываются, в общем-то, и директор, и мой персонаж, и открывается и военный, и командир, и солдат, да. И вот то столкновение, которое произошло между нами, между украинцами, и вот об этом все это. Судя о том, как мы искали пути к человеческому, к пониманию, к взаимопониманию какому-то.
Вот судя по этой сцене, да, по этой новелле, вот можно ли сказать о том, как ладят военные украинские, да, и местные жители? Это вот сцена в 2015 году, насколько я знаю, да, случился подобный эпизод, то есть основан на реальных событиях, Наталья.
Процентов на 60, да.
Вот вы можете как-то сформулировать эти отношения? То есть это какая-то напряженность, да, это подозрительность, это что?
Ну, в принципе, если говорить о моем персонаже, то о персонаже говорим, да? Если говорить о персонаже, то изначально, в общем-то, он настроен достаточно хорошо, положительно. Другое дело, что, исходя из того, что дальше происходит, у него меняются абсолютно по-разному его отношения, исходя из того, что с ним тоже делают. Но рядом с этим в нем все равно остается вот это желание верить. И вот эта фраза, и, в принципе, об этом мы играли, наверное, «я хочу верить». Я хочу верить. Верит ли? И осталось ли этой верой? Это вопрос, который вот, ну, для себя там или зрители решит, или это. Но желание верить, и, ну, оно есть. Но у нас то же самое в жизни. Мы же живем сейчас здесь, да? У нас каждый новый президент, каждая новая власть приходит, и мы постоянно живем в состоянии, я, по крайней мере, о себе говорю, я постоянно хочу верить. Хочу.
Ну, это, естественно, для человека желание, да? Поиск какой-то опоры, какой-то веры.
Получится ли верить? Это уже время показывает.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Дозвонился еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день. Вернее, вечер. Меня слышно, да?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Олег, я из Донецкой области. Я смотрел «Киборги», немножко такая, конечно, как бы претензии к сценаристу. Туда привели детей, на показ у нас был в городе бесплатно. Привели детей 5 классы, «Киборги», ну, извините, там нецензурная лексика. Я также пришел с ребенком, ребенку 9 лет, мне не очень было комфортно за дети слушать то, как, ну, фильм. Ну, то, что матерились просто солдаты, ну, как-то можно все равно этот фильм можно как-то это урезать. И У меня вопрос. Я вот смотрел «Позывной Бандерас», ну, просто украинские фильмы. «Батальон Донбасс» и «Лаваськ». Но когда говорят, вот пусть в мире узнают. А вы не думаете, что в мире, ну, наплевать, то, что происходит в Украине? Сильно украинцы переживают или другие? Что происходит в Сирии? Где другие локальные конфликты? Каждый думает о своем. И, знаете, то, что происходит в Украине, ну, нужно только Украине. За нас никто не будет стоять там. Когда поехать и сказать, вот видите, у нас война идет, мы показываем 5 лет уже, что у нас война, нам сильно помогает. У нас просто закрывают глаза и потихоньку отодвигают.
Спасибо за звонок. Наталья, принимаете вот претензию по поводу нецензурной лексики? И будет ли подобные жесткие сцены, да, жесткие высказывания в новом фильме?
Я считаю, что вот на подобных фильмах нужно писать, обязательно предупреждать на афишах, что используется нецензурная лексика, и не приводить туда, естественно, детей. А, ну, вообще, да, будет в «Плохих дорогах», она тоже будет использоваться.
А зачем это? Вот это как художественный метод?
Ну, потому что я описываю реальность, и я не хочу ее цензурировать. Ни мат там, ни еще какие-то некрасивые вещи в жизни, они происходят. Почему я должна врать? Да, солдаты матерятся. И когда ты меняешь матерное слово на литературное, ну, я, например, сразу чувствую фальшь. Я думаю, точно так же многие зрители. Но детям действительно не нужно ходить на такие фильмы.
И на «Плохие дороги» тоже?
Конечно, нет.
«Плохие дороги» – это мем, да, вот есть же такой, есть две беды в России, mm-hmm. «Дураки» и «Плохие дороги», есть вот споры по поводу авторства, но чаще используется этот мем по отношению к Российской Федерации, к России. Почему вы назвали фильм о Донбассе так? И спектакль, пьесу.
Я ничего не знаю про мем и про вот это вот все, что вы сказали. «Плохие дороги» – это какая-то очень общая фраза, совершенно не привязанная. Ну да, в России плохие дороги. У нас
и разве... дураки.
Да, а у нас они, насколько, они у нас тоже всегда были плохими. Ну вот, например, как сказать, вот сейчас мы снимаем под Киевом, и мы не можем найти «Плохие дороги», чтобы снять вот нужные нам новеллы.
А почему так фильм называется?
Вот Игорь как-то очень хорошо и тонко почувствовал, действительно, потому что это «Плохие дороги» же и не только в прямом, но и в переносном смысле, но в прямом тоже, потому что вот все мои поездки на Донбасс, они связаны с ощущением ужасных дорог, и ужасных и каких-то совершенно сюрреалистичных, и каких-то совершенно... Я помню, как мы повернули на какую-то, в Луганскую область, и мы ехали со скоростью 15 километров в час, а... потому что ямы были, а вдоль дорог стояли работники дорог в этих жилетках с косами. Вот. И это было настолько абсурдно. То есть
кинематографичный
кадр. Да, это как будто вот люди сделали все, вот они уже дорогу починили, осталось только покосить вокруг, знаете. Вот, и вот, ну, я не знаю, и это, мне кажется, очень хороший образ «Плохие дороги», описывающий всю ситуацию, которая сейчас происходит там.
Игорь, интересно, что вы уроженец Краснодона, который mm-hmm. сейчас на оккупированной территории, и принимаете участие в фильме «Плохие дороги» о войне на Донбассе. С вашей точки зрения, вот как с точки зрения актера, что нужно рассказать вот Украине, миру о войне на Донбассе? Вот что этот фильм даст? О том, например, почему это все началось, что происходит по ту сторону линии разграничения. Может быть, есть вот какие-то предрассудки у жителей свободной Украины, да, по отношению к тем людям, которые там остались. Может быть, это заложено в этом фильме, и вам это нравится?
Ну, что рассказать? Ну, я не знаю, в принципе, в любом кино или в любой истории всегда цепляют человеческие истории. Поэтому если в этой истории, в «Поганых дорогах», эти человеческие истории, они заденут, я думаю, они будут понятны. Потому что война, вот что можно рассказать? Ну, война, идет война, умирают люди, умирают мирное население, погибают солдаты. Кто прав, кто виноват в этой ситуации? Мы считаем, что мы правы, они считают, что они правы. Это будет постоянно, но то, что идет война, и то, что война – это украинское неприродное, да, это ненормально, и это просто убивает человека, и убивает не только на физическом уровне, но и на моральном, на ментальном каком-то уровне, в конце концов. Вот об этом, ну, я думаю, мы можем говорить.
А зачем?
И нужно говорить.
А зачем?
ну как, ну войны же сейчас в мире, не только в Украине идет война, да, войны идут по всему миру. То же самое абсолютно верно говорили и Сирия. И нужно ли нам, ну я не знаю, какой-то элементарный вклад, может быть, где-то там кто-то услышит, задумается, поймет в конце концов. Я не знаю, ну как, зачем. Но это те вещи, о которых надо говорить. В конце концов, действительно, лучше любить, чем воевать. Но и не совсем, вот как Наташа говорила, что там обострённо очень много любви, но с другой стороны, ну как бы, пусть уж лучше будет больше любви в мире, понимаете? Ну как, ну...
Давайте напомню наших гостей. Это Игорь Колтовской, актер. Актер фильма «Плохие дороги» и режиссер фильма Наталья Ворожбит. Наталья, вы в одном из интервью сказали о том, что снимаете фильм, в частности, и для тех, кто игнорирует войну в Украине. Вот вас это беспокоит, такие люди, что таких людей много, которые закрывают на это глаза? И вот, ну, я сам сталкивался с такими, которые говорят, политика меня не интересует, да, я живу своей жизнью, и то, что происходит на Донбассе, это происходит на Донбассе, в этом я не разбираюсь. Вы чувствуете, что это необходимо, этот тренд сломить каким-то образом, вовлечь больше людей?
Ну, конечно, да, но... Потому что если, ну, это как тело человека, да, вот там гниет нога, а голова отказывается признать, что гниет нога, и никогда в жизни не будет делать операцию, спасать, не делать какие-то, принимать какие-то меры, и сгниет, в общем, все тело, да. Поэтому, мне кажется, совершенно необходимо, чтобы люди... Я понимаю, что людям у нас живется непросто, и любая негативная информация, она как-то отвергается, да.
Да, тем более, когда она так долго идет, да, уже шестой год, это уже, ну, невозможно на это, ну, обращать внимание, следить,
ну,
за этим все время.
Тем более, что она не идет непосредственно в этих городах, в которых живут люди. Вроде все мирно и все спокойно, да. Но в том-то и ужас, что если ее игнорировать, она может оказаться совсем близко. Если всем телом не сопротивляться этой болезни, этому всему, да, не знаю, не укреплять иммунную систему против этой войны, не пить какие-то правильные, не знаю, чаи там, и так далее, то это гибель для всего организма. Поэтому, мне кажется, надо спасаться.
Фильм еще не снят. Ну, с каким чувством вы бы хотели, чтобы зритель вышел из кинотеатра, посмотрев этот фильм?
Чтобы ему было тяжело, больно, и чтобы он много думал о том, что происходит.
Я, насколько понимаю, вы давно и долго думаете о том, что происходит, давно занимаетесь темой Донбасса. Вот я напомню, да, это театр переселенца, школа номер 3, киборги, теперь спектакль и фильм будущий «Плохие дороги». Вы для себя ответили на этот вопрос, что там происходит и почему все это произошло?
Вы знаете, если бы я могла вот так вот себе ответить на вопрос, я бы, наверное, не писала, столько не занималась бы этим. Я вот, я бы, наверное, там была политологом и вещала бы где-то, и формулировала, и наставляла людей на путь истины. Мой способ общения – это вот мои сценарии, там теперь мое кино и так далее. Вот туда я все вкладываю. Мне очень не хотелось бы сейчас переводить все это в слова. В такие.
Что интересно, вы смотрите на войну с разных сторон, да, это киборги и плохие дороги, это вот два полюса, то есть на одной стороне это гражданские, на другой взгляд именно военных, то есть угу. Вы как-то это все дело описываете комплексно.
Ну, потому что, когда я собирала материал для киборгов, то я была ограничена, да, это была только история про военных, про мужчин, которые находятся в одном определенном месте, да, на грани смерти, на границе с смертью, просто мы знаем все подсознательно, что они почти все погибнут. А параллельно я же общалась с многими и гражданскими, и подростками, и, в общем, с самыми разными людьми. Эти истории, они во мне глубоко сидели, мне хотелось, конечно, и эту сторону, да, и мне хотелось там как-то про местное население поговорить, которое оказалось такими, ну, заложниками, и виноватые, и невиноватые. И вот это отношение к ним, и отношение между военными и местным населением меня очень травмировало в свое время, когда я туда ездила и видела, что между ними там просто стена непонимания, неприятия и никакого диалога. И вот многие наши проекты, они были нацелены именно на общение военных и местных жителей, просто чтобы понимать друг друга лучше и не называть сепарами или укропами друг друга. И, ну, в каких-то маленьких пространствах, да, нам удавалось это. И вот мне хочется, может быть, выйти за рамки театрального пространства, кино все-таки говорить с большим количеством людей, и чтобы мы увидели, что... Вот я умышленно там, например, если у меня есть так называемые сепаратисты, не люблю это слово, и, например, украинские военные, я умышленно не старалась, и там и артистам ставила задачу, мы не должны с самого начала испытывать к ним симпатию, ни к тем, ни к другим. Они должны быть... Вот настолько неоднозначными, ну, то есть обычными, живыми. Настоящими живыми людьми, чтобы мы сами в конце делали выводы, там, кто прав, кто не виноват. То есть все какие-то там проблемы, которые есть между персонажей, вот они как бы могут быть как и надуманными, там, так и реальными. Вот. И наш выбор зрителя – верить в лучшее или в худшее. Да? Если обвиняют командира украинского в том, что он педофил и к нему девочки ходят, а он доказывает, что это не так, и мы не видим никаких вещественных доказательств, мы видим только людей, которые разбираются, то мы должны сами выбирать, верить нам в этого распятого мальчика или не верить в этого распятого мальчика. Да? Вот набор таких вот мифов мне хотелось тоже... так разобрать.
Вот в спектакле есть сцена, когда девушка, проукраински настроена, начинает жалеть сепаратиста, мол, ты запутался, бедненький ты мой, и он в ответ, ну, в ответ на эту доброту начинает рассказывать историю своей жизни, действительно не очень радужно, действительно становится понятно, что он не потому, что ненавидит укропов, да, воюет, а потому, что вот у него очень много боли в душе. Вот вы подводите к тому, что человек стал боевиком, потому что запутался. Вы тоже так считаете, что много людей вот воюют именно поэтому?
Ну, да, я думаю, что многие запутались, конечно. Конечно, пропаганда имеет очень сильное воздействие. Я общалась как и, там, и в России, и в Европе с людьми, которые очень сильно во власти пропаганды российской. Довольно сложно с ними общаться, но это хорошие люди часто, и надо с ними разговаривать.
Игорь, вы бы хотели, чтобы что услышали вот жители Киева, Житомира, Львова о жителях Донбасса, о том, что там происходит? Вот какие вас возмущают, возможно, вот предрассудки по отношению к этому? Считаете ли, что проблема такая существует?
Что... Я не знаю, существует ли проблема. Дело в том, что проблему делают все равно сами люди. Потому что в тот же самый момент, когда... Как вам сказать? Надо учиться всем вместе... жить вместе. И надо понимать, что вот там, допустим, есть много переселенцев. Я просто в Киеве с этим сталкивался, да, когда слышишь от киевлян порой, что вот приехали там из Донбасса. Но у меня в подъезде, допустим, живут потрясающие вот люди из Донбасса. Вот потрясающие просто, да, которые у меня ощущение, что, я не знаю, киевляне непонятно в каком поколении, культурные, улыбающиеся, какие-то целеустремленные, замечательные. А вот я был во Львове недавно, и мне рассказывали историю, что приехали тоже люди из Донбасса, которые вот полностью выкупили там подъезд дома, вот все квартиры выкупили и живут как отдельным, ну, как отдельный такой, вот они создают свой мир во Львове. Мне кажется,
гетто такое, да, переселенческое.
Как такое гетто, но а рядом в соседнем подъезде живут ще львів'яни, и вони на то дивляться и не розуміють, як то можна. Так? И понятно, что здесь как с одной стороны должно идти понимание того, что ты приезжаешь там в другой город, в этом есть другая культура, и нельзя насаждать свои только правила. То же самое, как и, допустим, там львовяне, киевляне, любая вот неоккупированная территория, любой город, все должны тоже терпимее относиться, вот как бы терпимее относиться друг к другу. Ну, по-человечески, вот это то, о чем я говорил изначально, как-то стараться услышать и понять друг друга. И только, наверное, это. Только это. Потому что в целом я по своим родителям смотрю, и у них на сегодняшний день за все эти годы, ну, они у меня уже люди преклонного возраста, но они за сегодня...
На оккупированной территории остались, да?
Да, они в Краснодоне живут, и я им предлагал выехать, когда это все только начиналось, но отец у меня сказал, я здесь родился, я здесь и умру. И, ну, это тоже можно понять, такую позицию. Но они на сегодняшний день, они говорят, мы уже вообще ничего не понимаем. Кто прав? Кто виноват? Когда это все закончится? Все. И они не видят ни выхода, ни... Вот вообще у людей просто полное... Я разговариваю вот каждый день, это страшно. Ну вот страшно.
Наталья, последний вопрос. Вот будет, скорее всего, прокатываться фильм на Западе? Вот недавно победил фильм, в котором снимается российский писатель Захар Прилепин на престижном фестивале Трайбека, да? И вот увидели, как сказать, сепаратистский взгляд на войну на Донбассе. Очень много людей, потому что победила эта картина. Вот с вашей точки зрения, что нужно сказать Западу о войне на Донбассе? Или вы, и как вы прокомментируете слово слушателя о том, что все равно, в принципе, да, у кого там какая война, всем людям, ну, безразлично абсолютно, вот то, что происходит на Донбассе. Не то, что украинцам, да, и там.
Ну, нам, безусловно, нужна какая-то защита. Мы, сколько бы мы ни говорили, что нам никто не помогает, мы все равно заложники поддержки там, европейской, западной, американской, потому что вот, ну, есть такой агрессор. Россия огромный, который, в общем, сложно победить. Да, и только путем мирового какого-то, ну, там, не знаю, санкций, какого-то мирового мнения можно хоть что-то изменить и приостановить. И нельзя это недооценивать. И то, что там Порошенко за 5 лет сделал в этом направлении, это очень много, потому что действительно слышали про Украину, слышали, что происходит, и к этому вопросу относились достаточно внимательно. Понятно, что не бросали все и не кидались в нашу сторону, но все-таки какой-то баланс был. И поэтому тут надо все время, мне кажется, напоминать, что с одной стороны, очень важно показывать, что если все время говорить, как плохо, какая страшная война, у людей начинается тоже, они начинают закрываться, они не хотят все время сопереживать, да. То есть, с одной стороны, это показывает, что мы, там, наша страна, она перспективная, она там талантливая, что мы готовы там рефлексировать и учиться на своих ошибках, что мы их готовы идти дальше, что мы, в общем-то, с нами можно иметь дело, что мы надежные. С другой стороны, извините, у нас все-таки война, поэтому поймите. А война, это вам кажется, что это очень далеко. На самом деле, это Европа, это тоже европейская территория. Это соседняя улица фактически. И если это игнорировать, то вот я когда-то в Литве, когда шел на спектакль, литовцы мне говорили, спасибо, что вы у нас есть, украинцы. Вы как будто какой-то буфер между Россией и вот, потому что следующие будем мы. Вот они осознают это, у них хорошая память. А у многих почему-то плохая память, либо, ну, вот действительно соседняя улица.
Надо. Вы думаете, помнить. Европейский зритель поймет то, что происходит на Донбассе, судя по вашему фильму, потому что все очень сложно, даже сложнее, чем вот на Балканах, да? Вот непонятно, чем эти люди друг от друга отличаются, одной нации, говорят на одном языке, одной веры, но почему-то ненавидят друг друга.
Это сложно, я понимаю, да. Ну, хотя бы напугать войной, что война это все-таки ужасно, и надо ее как-то останавливать. Потому что, конечно, я не веду там идеологических разъяснений, почему это война. Это о человеческих отношениях прежде всего.
То есть универсальные истории такие больше?
Ну, мне кажется, да, эти истории могли произойти в какой угодно стране, и украинско-российская война здесь не ключевой момент.
Давайте слушателя послушаем. Дозвонился человек. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, город Старобельск, Людмила. У меня к Наталье просьба. А вы сможете снять фильм как обычный украинец со центральной области Украины, нашей страны, но далекий от войны, которого эта война вообще не интересует, приезжает на наш воюющий Донбасс, например, получить наследство, и окунается в нашу действительность, блокпостами, мирными, военными. Но чтобы этот фильм могли смотреть детки от плюс 8, ну, плюс 12, вот такой возраст. Спасибо вам большое.
Спасибо. Сниму сначала этот.
Почему-то наши слушатели вот хотят, чтобы дети смотрели подобные фильмы, да, и водят на них.
Хочется, чтобы дети вообще про войну ничего не смотрели, если честно, по возможности.
Когда ждать фильм?
Ждать фильм в 2020 году, я точнее не могу сейчас сказать.
Спасибо большое, будем его ждать. У нас в гостях были киносценарист, театральный драматург и режиссер фильма «Плохие дороги» Наталья Ворожбит и актер, уроженец города Краснодон Луганской области Игорь Колтовской. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что остаетесь с нами. Сейчас в нашем эфире наш традиционный обзор свежей прессы.
Цель Путина в войне с Украиной – не легализация так называемых народных республик, не признание их независимости, тем более не их аннексия на манер Крыма. Цель Путина – в принципе не дать Украине существовать как независимому государству и не пустить Украину в ЕС и НАТО любыми путями. Проще говоря, Путин хочет, чтобы в Украине не было ни мира, ни национального единства, но сама Россия была при этом как бы ни при чем. Это утверждает российский журналист Семен Новопруцкий для еженедельника «Новое время». По мнению журналиста, хуже всего в этой ситуации придется самим оккупированным территориям. Россия раздает тамошним жителям российские паспорта, но не заинтересована в их переезде, так как Путину нужно иметь свою пятую колонну именно внутри Украины. И уж точно не ему хочется брать на полное довольствие опустошенную войной большую территорию со все еще значительным населением. Подробнее в материале «Парадокс Штайнмайера». Вузы ДНР оказались под угрозой закрытия из-за нехватки финансирования, пишет российская газета «Московский комсомолец». Издание отмечает, что вузы Ордло критически зависят от бюджетного финансирования в рублях. Зарабатывать на контрактниках на довоенном уровне на нелегитимной территории не получается. Все иностранные студенты Донецк и Луганск покинули. Контрактников местных получается набрать не все. Даже по самым скромным расценкам за учебу в районе 2800 рублей в месяц. В Донецке это целое месяц. Пособие по безработице. Также, как пишет газета, тут и на бюджет не всегда набрать нужное количество абитуриентов получается. До войны такое невозможно было представить. Издание отмечает, что все выпускники 11 классов, как правило, теперь без особой конкуренции поступают в вузы. Лучше едут учиться по программе поддержки соотечественников в Россию, часть по льготным программам в украинские университеты. Журналисты издания также признают, что донецкий вуз гораздо активнее живет в Виннице. Лощеный к Евро-2012. Вымытый едва ли не с мылом, тогда Донецк стал совсем другим сейчас. Как будто в парадное нарядного дома пустили солдат в сапогах. И будто осталось тоже парадное, но уже не то. Об этом пишет блогер из Луганска Ольга Кучер для сайта «Остров». По мнению блогера, Донецк все тот же, но без прежнего лоска. Торговля с рук буквально везде. Цыгане в толпе с табличками «Лечу, гадаю, предсказываю». Калеки-торговцы, скупающие волосы, торгующие трусами и носками перемешку с пирожками и колбасой. И перемежающиеся пустые билборды с патриотической рекламой. По словам Кучер, город будто обмельчал. Как будто задворки, которые есть в любом городе, вышли на центральные улицы. И город в раз утратил свой лоск областного центра и города-миллионника. И еще один странный штрих. По словам блогера, жизни двух так называемых республик идут как под копирку. Как будто сценарий их жизни сочинялся в одном кабинете. На военных машинах надписи ДК, Донецкая комендатура. Точь-в-точь, как в Луганске. В той же цветовой гамме, только с другой начальной буквой. И та же реклама переписи населения теми же словами и в том же цветовом решении. Подробнее читайте в материале «Сегодняшний Донецк глазами сегодняшнего луганчанина».
Месяц назад в рамках большого обмена между Украиной и Россией домой вернулись 35 украинцев. Некоторые из них в тюрьме в России провели почти 5 лет. Журналистка проекта «Настоящее время» Юлия Жукова встретилась с Владимиром Балухом и Алексеем Сезоновичем.
О, спрацювало. Проходим. Ось тут ми мешкаємо. Політв'язні тут мешкають.
Крымский фермер Владимир Балух показывает свой номер в отеле в самом центре Киева. Сюда он переехал из больницы несколько дней назад.
Апартаменты держава надала, тут не дуже прибрано, тому перепрошую.
После аннексии Крыма Владимир Балух отказался от российского гражданства, вывесил украинский флаг на своем доме и прикрепил табличку «Улица Героев Небесной Сотни». В 2016-м его задержали сотрудники ФСБ. Они утверждали, что на чердаке дома нашли патроны и тротиловые шашки. В итоге 5 лет тюрьмы.
Ну, избиение, наволочка на голову, поливание водой, битье по всем частям тела, шокер, электрошокер, битье по пяткам, по ногам.
Это видео из колонии адвокаты обнародовали уже после освобождения Балуха. Сейчас о пытках он вспоминать не хочет, а нынешнюю жизнь описывает так.
Я в дурдоме знахожусь. Ну, це воно, звичайно, пройде, але менше з тим. Ні, ну, дуже все змінилось. Я ж кажу, навіть одеколон пішов вибирати сьогодні, а знайомих назв нема, навіть такі дрібні речі, і то все помінялося.
По сусідству з Балухом в отелі живе ще один освобожденный українець – Алексей Сезонович. Он бывший шахтер, родом из Краснодона, Луганской области. Ныне неподконтрольная Киеву территория. Был приговорен в России к 12 годам тюрьмы за якобы подготовку теракта. На следствии и на суде он признал свою вину. А позже Сизанович заявлял о пытках на этапе следствия. После возвращения хочет заниматься информационной политикой на Донбассе. Но для начала, говорит, нужно решить вопрос с жильем.
Будет жилье, я потом смогу, как говорится, немножко успокоиться насчет этого. И тогда уже будем подключать свои мышления, донести до сознания людей, чтобы они сами понимали, где они находятся.
А Владимир Балух планирует заниматься общественно-политической деятельностью. Его цель – быстрее вернуть остальных украинцев, которые содержатся в тюрьмах России и аннексированного Крыма.
Мы не имеем права не втілити цю подію, що нас визволили, нас обміняли, не втілити те, щоб світу розповісти на будь-яких майданчиках, розповідати світу про те, що насправді відбувається, і те, що там пропаганда показує.
Обоим дорога домой сейчас закрыта. Родных хотят перевезти как можно скорее в Киев. Алексей Сизанович показывает на фотографии свою дочь.
Приезжала, сын приезжал.
А на этом видео внук Балуха. Он сам недавно увидел его впервые.
Такий козачок, бачите, викачалось волосся в нього, а зверху чуб, ще й кучерявий такий в нього, козацький.
Вернуться к обычной жизни после освобождения каждому помогает свое. Сизановичу юмор.
Так как раньше жив с юмором, так и сейчас.
А Балуху музыка.
Из-за меня другие отпоют все песни. Быть может, выпьют за меня враги.
Юлия Жукова, Иван Любешкирдей. Настоящее время. Украина.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что об имплементации так называемой формулы Штайнмайера до прекращения огня, обмена пленными и разведения войск на Донбассе говорить рано. Об этом он сообщил в Риге во время встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом. По словам Зеленского, формула будет имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса в случае, если стороны во время встречи в нормандском формате договорятся о дальнейшем мирном урегулировании ситуации в регионе. Напомню, трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси, Минске, 1 октября согласовала и подписала так называемую формулу Штайнмайера. Документ предусматривает введение закона об особом статусе оккупированной части Донбасса после проведения там местных выборов в соответствии с законодательством Украины. В ответ на решение согласовать текст формулы Штайнмайера в украинских городах периодически проходят акции «Нет капитуляции». В Кремле заявили, что требование украинской стороны о роспуске группировок ДНР и ЛНР стало неожиданной и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Напомню, по итогам заседания трехсторонней контактной группы в Минске накануне пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы Дарка Лифер сообщила, что украинская сторона считает возможным выполнение политического блока Минских соглашений при условии, в частности, роспуска группировок ЛДНР. Кабинет министров Украины принял решение отложить вступление в действие нового порядка пересечения линии соприкосновения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам ветеранов временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Согласно документу, с 29 октября должны были измениться правила пересечения контрольно-пропускных пунктов на Донбассе для детей до 14 лет. В частности, по новым правилам, при пересечении линии соприкосновения дети должны были бы иметь загранпаспорт. По данным ведомства, получив многочисленные обращения граждан и проанализировав ситуацию, министерство решило отсрочить вступление в силу этих правил до 28 ноября. В Боснии и Герцеговине начался судебный процесс над боснийским сербом Гаврилом Стивичем, которого судят за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщают местные СМИ. Гаврил Стивич обвиняется в том, что в июле 2014 года уехал в Москву через Белград, а затем на неподконтрольную Украине часть Луганской области, где присоединился к подразделению Йована Сивича. Ранее СМИ писали о том, что Сивич отрицает участие в боях, называя себя писателем, утверждая, что собирал на Донбассе материал для книги. На вопрос о фотографиях с оружием ранее он заявил, что оно было необходимо ему для самозащиты. В Рубежном полицейские спасали лосенка. По данным пресс-службы ведомства, животное гуляло по городу. Полицейским на 40 минут пришлось перекрыть движение по улице Хмельницкого, чтобы сопроводить зверя обратно в лес. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 17 октября, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер восточный 3-8 метров в секунду. Температура ночью от 6 до 10 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 20.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Вы всегда можете найти наш проект в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс», а также «Радио «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Инстаграме, Твиттере и Телеграме. Также вы можете с нами связаться по автоответчику. Его номер такой же, как и номер прямого эфира 0800 300 403. Дождитесь звукового сигнала и предложите нам свои темы для наших сюжетов или отзывы о нашей программе. Эти отзывы прозвучат в нашем эфире. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».